Глава 4. Микрочеловечество.
«Все 17 тысяч лет до катастрофы, — рассказала девушка предшественнику, — человечество продолжало настойчиво искать какой-то выход. Легче всего было бы переселиться к другой звезде. Но ни один ковчег, в том числе и ваш, не смог обнаружить ни одной звезды с обитаемой планетой. И это не имело особого значения. За столетия до катастрофы технология строительства космических кораблей все еще была не настолько совершенной, чтобы перенести хотя бы 1/1000 населения планеты к другой звезде. Еще одним планом, — продолжала она, — было переселить людей глубоко под Землю, надежно защитить от энергетической вспышки на Солнце, чтобы они были готовы снова выйти на поверхность, когда последствия такой вспышки станут не столь опасными. Однако такой план всего лишь отсрочил бы неизбежную гибель человечества. После катастрофы экосистема Земли была полностью уничтожена. Человечество не выжило бы. Было время, когда людей охватило всеобщее отчаяние. Именно в ту самую темную ночь родилась идея в голове одного генного инженера. А что, если можно было бы уменьшить размеры людей на 9 порядков?
На ее лице промелькнуло задумчивое выражение.
Все в обществе людей тоже можно было бы уменьшить до этого размера, создать микроскопическую экосистему. И такая экосистема потребляла бы микроскопическое количество природных ресурсов. Очень скоро все человечество согласилось с тем, что это единственный способ спасти наш вид.
Прародитель внимательно слушал, тщательно обдумывая последствия этого плана. Она продолжала.
Этот план зависел от 2 видов технологий. Первый вид — это генная инженерия. Путем изменения человеческого генома рост людей уменьшился бы до примерно 10 микрон. Это не больше 1 клетки нашего тела. Однако анатомия людей осталась бы неизменной. Осуществить это вполне реально. В сущности, разница между геномом бактерий и геномом человека очень мала. Другая часть головоломки — это нанотехнология. Эта технология была разработана еще в 20 веке, и даже в то время люди умели собирать простые генераторы размером с бактерию. На основе этих скромных первых достижений человечество вскоре научилось создавать все, от наноракет до наномикроволновых печей. Но наноинженеры прошлых веков даже представить себе не могли, где их технология в итоге найдет применение. Создание первой группы микролюдей было очень похоже на клонирование. Целый геном извлекали из клетки человека, а потом выращивали микрочеловека, который во всем походил на первоначального, кроме размера. Позднее родились поколения, совершенно аналогичные макролюдям. «Между прочим», — прибавила она, — «так мы называем вас. И вы, наверное, уже догадались, что мы вашу эру называем макроэрой». «Первая группа микролюдей вышла на мировую сцену довольно драматическим образом», — поведала она ему. «Однажды, примерно через 12,5 тысяч лет после отлета вашего ковчега, по всем телевизорам Земли показали классную комнату. 30 учеников сидели в том классе. Все выглядело совершенно нормальным. Дети были обычными детьми, и класс был обычным классом. Не было ничего такого, что казалось необычным. Но потом камера отодвинулась на некоторое расстояние, и все увидели, что эта классная комната фактически стоит на платформе под микроскопом».
Верховный советник продолжил бы свой рассказ, если бы ее не перебил прародитель, с любопытством спросивший: «Хотелось бы узнать, микролюди с их микроскопическим мозгом могут достичь такого же уровня умственного развития, что и макролюди?» Девушка покачала головой. Ее этот вопрос скорее позабавил, чем рассердил.
«Ха-ха, вы принимаете меня за какую-то дурочку? Киты не умнее вас. Ум не зависит от размеров мозга. Что касается количества атомов и квантовых состояний в нашем мозгу, ну, скажем только, что наша способность обрабатывать информацию вполне соответствует способности мозга человека».
Она помолчала, потом продолжила с любопытством в голосе.
«А вы не могли бы показать нам ваш космический корабль? Ну, пожалуйста».
«Конечно, с большим удовольствием». Теперь настал черед прародителя сделать паузу. «Как именно вы туда отправитесь?»
«Прошу вас, подождите секундочку», —
очень весело воскликнула девушка. С этими словами верховная правительница подпрыгнула и села на очень странный летательный аппарат. Он напоминал большое перо с пропеллером. Вскоре все люди на площади стали подпрыгивать в воздух и бороться за место на этом пере. Было очевидно, что в этом обществе не существует понятия или системы ранга и статуса. Люди, которые без разбора прыгали на это странное средство передвижения, были совершенно обычными гражданами, и молодыми, и старыми. Вне зависимости от возраста, у всех было детское выражение лиц, которое казалось таким неподобающим у верховной правительницы. В результате поднялся шумный, возбужденный, хаотичный гвалт. Перо почти мгновенно заполнилось людьми до отказа, но вдали уже виднелся непрерывный поток новых перьев. Как только одно перо приплывало, оно заполнялось взволнованными микролюдьми. В конце концов, небо над городом заполнили несколько сотен перьев, на каждом сидело максимально возможное число людей, или даже больше. Все последовали за летательным аппаратом верховной правительницы. Девушка возглавила эту странную армаду в полете над городом. Прародитель снова склонился над куполом, внимательно наблюдая за микроскопическим городом внутри его. На этот раз он сумел рассмотреть небоскребы. На его взгляд они выглядели как густой лес спичек. Он напряг зрение и смог наконец увидеть летательные аппараты, похожие на перышки. Они напоминали крохотные белые зерна пороха, плывущие по воде. Если бы не их огромное количество, их было бы невозможно увидеть невооруженным глазом. Изображение в левой линзе видеоочков прародителя оставалось четким, как всегда. Микрооператор со своей невообразимо маленькой камерой, очевидно, тоже сел на перо и оттуда продолжал вести передачу в прямом эфире. При помощи нее предшественник мог разглядеть движение транспорта в микрогороде. Он сразу же испытал шок. Оказалось, что столкновения происходили почти постоянно. Быстро летящие перья постоянно сталкивались друг с другом и с частицами пыли, летящими в воздухе. Они даже часто ударялись о стены высоких небоскребов. Но летательные аппараты и их пассажиры от этого не страдали, и никто, казалось, не обращал внимания на эти столкновения. Собственно говоря, этот феномен мог объяснить любой студент-физик младших курсов. Чем меньше масштаб объекта, тем прочнее целостность его конструкции. Есть огромная разница между столкновением двух велосипедов и двух кораблей весом в 10 тысяч тонн, врезавшихся друг в друга. И если сталкиваются частицы пыли, они не нанесут друг другу никакого ущерба. Из-за этого казалось, что у обитателей микромира тела из стали, и они могут прожить всю жизнь, не опасаясь травм. Во время полета перьев люди иногда выпрыгивали из окон небоскребов, пытаясь сесть прямо в воздухе на одной из них. Однако им это не всегда удавалось, и некоторые падали с высоты, как казалось, сотен ярдов. Эта высота вызывала головокружение у наблюдающего за ними прародителя. С другой стороны, падающие микролюди летели вниз так грациозно и с таким самообладанием, они даже успевали приветствовать знакомых, наблюдающих из окон небоскребов, как они стремительно летят к земле.
«О, ваши глаза черны, как океан, и так же глубоки», — сказала верховный советник прародителю. «Так полны печали. Ваша печаль накрывает наш город. Вы должны превратить их в музей. О!»
И она заплакала, явно очень расстроенная. Другие тоже начали плакать, и их летательные аппараты из перьев запрыгали между небоскребами, сталкиваясь со зданиями слева, справа и в центре. Предшественник видел свои собственные огромные глаза на изображении в левой линзе своих видеоочков. Их печаль, увеличенная в миллион раз, шокировала даже его самого. «Почему в музей?» — озадаченно спросил он.
«Потому что печаль только для музеев. Микроэра — это эпоха, лишенная тревог», —
громко заявила правительница Земли. Несмотря на то, что слезы еще текли по ее нежному лицу, в ее глазах не осталось и следа печали.
«Мы живем век, лишенный тревог», — взволнованно закричали в один голос остальные.
Прародителю показалось, что настроение в микроэру меняется в сотни раз быстрее, чем когда-либо в макроэру. Эти перемены особенно были заметны, когда речь шла об отрицательных эмоциях, таких как грусть и печаль. Микролюди могли избавляться от этих чувств одним прыжком, в мгновение ока. Однако был еще один аспект этого открытия, который прародителю понять было еще труднее. Все негативные эмоции в эту эру были невероятно редкими, настолько редкими, что вызывали восторг у людей микроэры, словно артефакты. Когда они с ними сталкивались, то хватались за возможность их испытать.
«Не надо печалиться, как ребенок. Вы быстро поймете, что в микроэру не о чем беспокоиться», — воскликнула верховная правительница, уже преисполнившись радости.
Услышав ее слова, прародитель не мог не изменить свое мнение. Он уже раньше заметил, что общее настроение микролюдей очень напоминало настроение детей макроэры, но только что пришел к выводу, что их дети должны быть даже большими, детьми.
«Вы хотите сказать, — спросил он с изумлением, — что в эту эру, по мере взросления людей, они становятся...» Он с трудом мог поверить в то, о чем спрашивал. «Становятся больше похожими на детей?»
«Мы с возрастом становимся более счастливыми», — рассмеялась верховная правительница.
«Да, в микроэру мы с возрастом становимся счастливее», — громко подхватила ее слова толпа.
«Но печаль бывает очень красивой», — продолжала девушка. «Как отражение луны в озере. Она отражает романтичность макроэры». «О-о-о!»
Подумав об этом, она разразилась жалобными возгласами.
«Да, какой это был прекрасный век!»
Нараспев кричали остальные, их глаза наполнились слезами. Прародитель невольно рассмеялся.
«Вы, маленькие люди, совсем не понимаете, что такое печаль. Настоящая печаль не льет слезы».
«Вы можете нам показать!»
Закричала верховная правительница, возвращаясь в прежнее радостное состояние.
«Надеюсь, что нет», — ответил прародитель с легким вздохом.
«Смотрите, это наш памятник макроэре», —
объявила верховная правительница, когда перья пролетали над еще одной площадью города. Прародитель увидел памятник. Это была массивная черная колонна, смутно напомнившая ему гигантскую телебашню. Ее внешняя сторона была покрыта многочисленными плитками, каждая размером с колесо. Она была похожа на узор из рыбьей чешуи. Прародитель посмотрел на эту колоссальную конструкцию, но он далеко не сразу понял. Это была прядь волос макрочеловека.